Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Число жертв трагедии в Москве достигло 66. Ирак стоит на грани гражданской войны, предупреждает глава МВД. Американский посланник встретился с представителями руководства палестинской автономии. В Москве при обвале крыши на Басманном рынке погибли, по последним данным, 66 человек. Большинство – граждане Азербайджана. В больницах остаются более 20 раненых, половина из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов планируется завершить в воскресенье, говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
Идет разборка и расчистка завалов. 26-го в 6 утра здесь по улице уже будет восстановлено движение транспорта, движение трамвая.
Это был мэр Москвы. Крыша рынка рухнула рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили колонию и следственный изолятор Чернокозово. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саидмагомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Аслана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным в Чернокозово. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым. В форуме участвуют представители практически всех оппозиционных сил России – КПРФ, «Яблоко», «Союза правых сил Родины», «Республиканской» и «Национал-большевистской» партий. По словам участников встречи, среди основных задач – разработать план совместных действий и принять программу организации. Гарри Каспаров подчеркнул.
Нам кажется, что актуальной становится задача не просто формирования право-левой оппозиции. Речь идет о том, чтобы преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству и вести переговоры о том, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах.
Это был Гарри Каспаров. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. По словам врачей, операция по ушиванию язвы желудка прошла успешно, но состояние военнослужащего остается тяжелым, сохраняется угроза заражения крови. У Сычева, проходившего службу в Челябинском танковом училище, в результате избиений и обморожения началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ему ноги.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Жесткие меры введены, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям между шиитами и суннитами. Министр внутренних дел Ирака Саадун Аддулайми считает, что страна оказалась на грани гражданской войны. Выступая на пресс-конференции в Багдаде, он заявил.
Мы готовы вывести на улицы танки. Батальоны армейской бронетехники и министр внутренних дел Ирака ждут приказов от премьер-министра.
Это был глава МВД Ирака. Посланник Соединенных Штатов Дэвид Уэлч встретился с представителями руководства палестинской автономии в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Встреча состоялась впервые после победы радикальной группировки «Хамас» на парламентских выборах в автономии. Речь шла исключительно о гуманитарной помощи. Уэлч заявил.
Соединенные Штаты в течение продолжительного времени поддерживали палестинский народ, внося значительный вклад в фонды зарубежной помощи. И как совсем на днях заявила Конгрессу госсекретарь США Кондолиза Райс, мы и впредь не оставим без внимания нужды палестинского народа.
Сказал представитель США. От Хамаса на встрече никто не присутствовал. США и Европейский Союз угрожают прекратить финансовую помощь палестинцам, если Хамас не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. В Аджарии в 11 селах Хилвачаурского района будут забиты все домашние птицы, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели. На днях у близлежащего озера нашли мертвых лебедей. У одного обнаружен вирус птичьего гриппа. Детальная экспертиза будет проведена в Лондоне. Победителем президентских выборов в Уганде объявлен действующий глава государства Йовери Мусевени. Выборы с участием нескольких кандидатов состоялись в этой африканской стране впервые за 25 лет. 20 Угандой правит Мусевени. По официальным данным, он получил более 59% голосов. Второй из 8 комплектов олимпийских наград субботы был разыгран биатлонистками в гонке с общего старта на 12,5 километров. Быстрее всех дистанцию преодолела шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Кати Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уши Дизель – бронзовую. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Число жертв трагедии в Москве достигло 66. Ирак стоит на грани гражданской войны, предупреждает глава МВД.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В первой части нашей программы мы рассказывали о массовых акциях протеста против положения дел в армии, которые прошли в предпраздничные дни 23 февраля в Москве и других городах России. Российские военкоматы весной 2006 года могут столкнуться с массовым саботажем призыва, предсказывает газета «Новые известия». По данным социологов Левада-центра, 53% россиян постарались бы любыми способами уклониться от военной службы, если бы сейчас подлежали призыву. Последние дни многие правозащитники, напоминая гражданам о трагедии рядового Сычева, развернули агитационную кампанию под лозунгом отказа от службы в армии. Обозреватель Юлия Калинина на страницах «Московского комсомольца» призвала молодых людей выкидывать повестки и уклоняться от военной службы. Калинина считает, что после того, что армия сделала с солдатом Андреем Сычевым, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет полное моральное право уклоняться от службы всеми доступными средствами и методами. А отказ служить сегодняшней армии – это не уклонение от исполнения конституционного долга, а проявление гражданской зрелости. Конец цитаты. О том, будет ли сорван весенний призыв и правомерно ли призывать к отказу от службы в армии, мы и поговорим сегодня. Наши гости – Сергей Сорокин, председатель движения «Против насилия», одной из самых старых в России пацифистских групп, лидер движения «Автономные действия» Ольга Мирясова, и два активиста этого движения, Алексей и Александр, фамилии называть не буду, так как большой брат не дремлет. Приветствую всех гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Группа «Автономное действие» объявила 23 февраля днем дезертира. Ольга, добрый вечер. Вам первое слово. Расскажите, пожалуйста, как вы отметили этот день и почему решили его отмечать?
Добрый вечер. Фестиваль «День дезертира» проводится второй раз в этом году. В прошлом году мы его делали более открытым, но столкнулись с множеством трудностей, с тем, что в те помещения, которые были предоставлены, звонили органы и просили их не предоставлять нам для проведения фестиваля. Поэтому в этом году мы делали фестиваль более локальным. В первый день у нас была пресс-конференция, во второй, 23 февраля, было шествие, несанкционированная демонстрация дезертиров. Мы прошли по двум центральным улицам Москвы. К сожалению, часть участников в конце была задержана сотрудниками милиции. И вчера, 24-го, состоялся концерт молодежных групп, панк и хардкор направления. У нас были гости из Белоруссии.
Если я вас правильно понял, вы против армии вообще, даже контрактная служба вас не устраивает?
Да, мы против, в том числе, контрактной армии.
Вы знаете, что был такой опыт полного уничтожения армии, когда на Гаити после 10-летней диктатуры пришел к власти президент Аристид. Он сказал, что армия вообще не нужна, поскольку военные умеют только устраивать государственные перевороты, и полностью армию упразднил. Правда, его все равно свергли потом насильственным путем, разумеется. Вам в любом случае не служить, Ольга, давайте дадим слово Алексею. Алексей, сколько вам лет? Получили ли вы уже повестку из военкомата?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, мне 20 лет, я сейчас учусь на 4-м курсе института, и повестку из военкомата я получу после его окончания. Но уже сейчас я для себя точно решил, что в армию я не пойду, буду всячески не косить от нее, а приду в прокуратуру и напишу, что я сознательно от нее уклоняюсь.
Почему, Алексей?
Потому что я считаю, что современная армия, она не способна защищать страну, она не слышит интересам своего народа. Я не хочу ходить строем, петь глупые песни, я не хочу перед приездным генералом красить траву в зеленый цвет, не хочу строить для них дачи, я не хочу убивать ни в чем не повинных людей. Когда приходишь в армию, тебе дают в руки оружие и говорят, иди в аул, убивай, там сидят твои враги. Или иди на улицы, там вышли толпы людей, они настроены против России, ты выходишь, у тебя нет никакой информации, ты совершаешь преступления, после этого, естественно, эти преступления осудят, генерал скажет, что они были неправы, но кровь убитых людей останется на моей совести, я этого не хочу, поэтому я сознательно отказываюсь от службы.
Александр, добрый вечер. Вы намерены сделать то же самое, объявить о том, что вы отказываетесь от службы?
Да, я намерен сделать то же самое. Я полностью поддерживаю Алексея, плюс я считаю, что армия действительно не способна защищать. Единственное назначение армии на данный момент — это просто обыдление людей, отучать людей думать и действовать так, как они считают нужно, и вообще исключительно ломание воли.
Вот официальные данные по осеннему призыву прошлого года. 5000 москвичей были отправлены в армию. Очень интересно, какой это процент от всех подлежащих призыву и на каких основаниях были освобождены от службы все остальные. Сергей Егорович, добрый вечер. Быть может, вы знаете, что стоит за этой цифрой?
Ну, процент, значит, это примерно там 7-8% от всех подлежащих призыву. Но, значит, на самом деле службу военную у нас проходит примерно 30% всех призывников. То есть вот Генштаб все время говорит вот эту цифру 7, 8, там 9%, что у нас вот никто не служит и так далее. Это вот вранье такое чисто арифметическое, да? Значит, что они причисляют просто по нескольку раз всех призывников в потенциальный, ну, в потенциальный призыв. А на самом деле порядка 30% проходит военную службу. Ну, в Москве этот процент немножко меньше, потому что очень много вузов. Вот, и, значит, многие ребята, вот как и двое здесь присутствующих, они, значит, некоторое время еще вот пропадают как бы в знаменателе этой дроби, понимаете, то есть они подлежат призыву, но пока у них отсрочка по учебе, поэтому они вот увеличивают знаменатель дроби и, значит, позволяют Генштабу обманывать общественность, что у нас только служат там 8% призывников. Вот. А что касается отказа по убеждениям, ну вот прекрасная мысль пришла в голову, значит, вот этим двоим ребятам. И я могу сказать, что все, на них генеральный штаб может больше не рассчитывать. Их надо вычеркнуть, они не пойдут никогда в армию, если они произносят такие слова. Вот.
А что им грозит, скажите, Сергей Егорович, если вот они так придут и заявят?
Нет, им... Грозить им вообще ничего не грозит. Значит, если под словом «грозить» имеется в виду альтернативная служба, например, да?
Ну, но тоже да, не сахар, да? Скажите, да?
Нет, почему? Альтернативная служба — это как раз сахар. Вот именно это я, ну, как бы последние 5 лет пытаюсь до нашей общественности донести, но она никак почему-то не доносится. Значит, альтернативная служба — это так называемые легкотрудные работы. Знаете, вот было когда-то там беременным женщинам еще где-то в колхозах назначали легкотрудные работы. Значит, вы получаете какое-то направление на работу повременную. А любая повременная работа, это значит, ты можешь, так сказать, бить баклуши, сколько тебе, пока тебе не надоест. Значит, как на 15 суток, да? Вот, кому дали 15 суток? Не мне дали 15 суток, это нам дали 15 суток. Так и здесь. Кому дали 3 года. Вот. Но дело-то в том, что пока альтернативной службы-то даже нету ни для одного, так сказать, нормального человека, потому что условия альтернативной службы, значит, носят наказательный характер, в первую очередь, там, например, срок службы, да, поэтому это позволяет спорить и не идти пока никуда, ни на какую службу. Вот она уже существует 2 года, с 2004 года реально предоставляется альтернативная служба. У меня еще пока ни один из моих, так сказать, подопечных призывников на альтернативную службу не пошел.
А есть какая-то статистика, в принципе, сколько человек проходит вот альтернативную службу? Или вообще никто?
Нет, есть сведения, да, мы же занимаемся вот какими-то контактами с Минздравом, который курирует альтернативную службу по всей стране. Порядка там 500-600 человек сейчас проходит альтернативную службу по всей стране. Но это все люди, которые не захотели спорить по условиям альтернативной службы. То есть ни по зарплате, ни по сроку службы, ни по месту прохождения, ни там, скажем, по квартире, по жилью, которое им предоставили. То есть ни по каким из этих пунктов они спорить не захотели. И пошли вот на эту альтернативную службу. Некоторым даже очень нравится. Вот у нас же есть отзывы. Допустим, с Урала, вот с Нижнего Тагила там работает. В Казани работают десятки ребят. Значит, и некоторым даже нравится. Они говорят, что мы даже такие зарплаты у себя там на родине никогда бы не получали бы, такие, какие мы получаем здесь.
Ну, давайте мы спросим Алексея. Алексей, вы хотите на альтернативную службу?
Ну, в данном случае точно нет, потому что современная альтернативная служба, во-первых, она предполагает гораздо больший срок службы, ну, порядка 4 лет. Во-вторых, служить приходится очень далеко от дома, и я думаю, что современная
альтернативная... В Москве все проходят в Москве практически. Значит, все московские призывники.
Понятно, Алексей, вы не хотите, а вы, Александр?
Ну, в принципе, это нормальная возможность каким-то образом помогать людям, а не становиться убийцей. Но данные условия, конечно, не отвечают моим интересам, моим предпочтениям.
Ну, может, Сергей Егорович вас убедит. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем первый звонок в нашу студию. Виктор из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу выразить, ну, во-первых, солидарность и поддержку с позиции ребят, что в современной армии совершенно нет смысла служить. Это, так сказать, только колечение судьбы, но в то же время я хочу высказать опасения вот насчет официального уклонения, да, службы. Они, я так понял, рассчитывают, что, ну, там грозит, например, условное наказание. Но наша современная, это, так сказать, наказательная система, она ничуть не лучше, конечно, армии. Я вот выражаю опасения, что им могут там припаять какой-нибудь срок. Вот, и это тоже вообще чревато, вот такое легальное. Что на этот счет вот юристы могут сказать?
Да, Сергей Егорович, ну это вам вопрос. Вы считаете, что ничего не грозит, если я вас правильно понял?
Хотя, ну я сейчас скажу тогда общее положение по этому поводу. Значит, ни один отказчик от военной службы пока не находится в местах заключения. Значит, как только он объявится, мы с вами будем проводить кампанию. Вот я первый приду на Радио Свободу и скажу, что вот такого-то парня посадили, и посадили его за убеждение, за его отказ от военной службы. Пока у меня нет такого человека, вот я поэтому не могу сказать.
Что касается меня, так я лучше просто...
Да, пожалуйста.
Что касается меня, я действительно лучше бы отсижу некоторое время в тюрьме, чем пойду служить. У меня есть знакомые, которые сидели в тюрьме, но не служили в армии, и они говорят, что в тюрьме сидеть менее страшно, чем идти служить в армии, потому что там хотя бы есть какая-то определенная, ну, не законодательная база, но там у тебя значительно больше прав, чем в армии.
Ну, невеликий секрет, что есть и другой выход. От службы в армии можно откупиться, и все-таки большинство так и делает. Сергей Егорович, я помню времена, когда нужно было заплатить $1000, чтобы не служить в армии. Это было лет 10 назад. Если не секрет, какой сейчас тариф?
Ну, сейчас сообщают от 3 до 5 и даже больше. Но зависит от, в смысле, тысяч зеленых единиц. Значит, зависит, конечно, от ситуации, потому что сейчас военкоматы очень любят выяснять места работы родителей. Значит, от этого зависит ставка. Вот. Или, значит, очень любят военкоматы закончивших вузы ребят, потому что многие из них уже, значит, где-то начинают работать, заработки большие, значит, их можно и запросить побольше. Но вот сведения, я же вот, как бы не участвую в этих мероприятиях по выкупу и откупу, вот, поэтому у меня только иногда приходят какие-то люди, вот рассказывают, да, вот мы заплатили там 3000, а мы заплатили это, ну, вот приходится, к сожалению, общий оборот оценивается там, да, там где-нибудь в 50 миллионов долларов, скажем, по всей стране, конечно, от такой суммы военкоматам отказаться трудно.
Ну, вот буквально.
Я помню такую историю в середине 90-х, когда одного молодого бизнесмена призвали в армию, и он сказал, придя в военкомат, что зарабатывает в месяц 6 тысяч, кажется, долларов, и если армия готова платить ему столько же, то он пойдет, а нет, так нет. Алексей, вы хотели что-то сказать, да?
Нет, это Александр хотел сказать. Дело в том, что, ну, как бы, продолжая... Вот недавно, буквально 2 недели назад, мой друг заплатил 3000 долларов, чтобы ему закрыть повестку. Ну, так, отвечаю на вопрос.
Угу. Послушаем звонки в нашу студию. Юрий Владимирович из Волгоградской области хочет высказаться. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, значительная часть молодежи не знает, ради кого, ради чего она идет служить в армию. Гибнуть ради интересов вот этих толстосумов, которые могут откупиться. Ведь кто гибнет? Дети беднейших слоев населения, которые сейчас ограблены. Контрактная армия на Руси испокон века не было, призывная. Она противоречит русскому духу и приведет Россию к краху.
Почему вы так считаете, Юрий Владимирович?
Потому что, во-первых, на Руси ее не было испокон веку. А во-вторых, контракт, ну, вы сами понимаете, что если иностранная армия заплатит немножко больше, чем русская, а тем более существование французского иностранного легиона, например, более богатой страны. И сейчас у нас просто сделали поклонение золотому тельцу, а не патриотизм к родине.
Я добавлю, что в Соединенных Штатах, кстати, переход к профессиональной армии начался именно с нежелания огромного количества американцев проходить срочную службу во время Вьетнамской войны. Что вы скажете, Сергей Егорович, о планирующейся военной реформе и переходе на профессиональную армию? Решит она как-то всю эту проблему или нет?
Ну, переход профессиональный, конечно, решит проблему призыва. Значит, я просто хочу сказать, что отмена призыва – это настолько, значит, очевидное начало военной реформы. То есть без этого никакие, всякие разговоры о военной реформе бессмысленны.
Ну, смотри, только... Сергей Иванов сказал, что совсем недавно сказал, что отменять призыв никто не собирается. Что
ну, да,
постепенно,
да, это...
медленно,
ну,
да?
Ну, правильно. Ну, точно так же, как Ельцин обещал это несколько раз отменить, точно так же Сергей Иванов, значит, взял все это обратно. Я-то хочу сказать, что значит, во всех странах, не только в Соединенных Штатах, всегда призыв заканчивался только тогда, когда вот большое количество таких молодых людей значит, выходили и говорили, что мы служить не пойдем. Вот. С использованием это было альтернативной службы или без альтернативной службы, отъезд это в Канаду или в Швейцарию или еще куда-то. Ведь у нас же тоже сейчас такая возможность есть у любого молодого человека. Садись в поезд.
Ну что, у Андрея Сычева была возможность уехать в Швейцарию,
да?
Сергей Егорович?
Нет, зачем в Швейцарию? Есть Украина и Беларусь. Пожалуйста. А у Андрея Сычева, вот случай с Сычевым, он просто, ну вот меня, например, значит, я должен высказать претензию всем журналистам Российской Федерации. Значит, вот Сычев – это ваша жертва. Значит, журналисты не донесли до города Красно-Туринска вот эту благую весть, что, значит, граждане, вы можете выбрать вместо военной службы гражданскую. И если бы кто-то маме Сычева вот так же через радио, через телевизор, еще каким-то образом на консультациях объяснил бы, что это такое. Ну почему? Я же говорю прямым текстом, что да, вот и мои собственные дети, и тысячи других, которых я консультировал, все живы-здоровы. Даже если, даже вот эти 600 человек, которые сейчас проходят альтернативную службу, там нету, в принципе, дедовщины. Вот она же уже длится второй год. Какая там дедовщина? Нету дедовщины на альтернативной службе. Никто никого не заставляет, не издевается, никто никому не стирает никаких портянок и никаких унижений нет. Почему? Потому что люди на свободе на самом деле. Они пришли, поработали 8 часов и ушли домой. А Сычев когда это все получил?
Ну, подождите, все равно это годы вычеркнутые из жизни, да? Он вынужден работать там, где он не хочет.
Нет, если он там не хочет, мы об этом можем спорить достаточно долго и искать ту работу, которая подходит человеку, который по профессии, этим должен заниматься Минздрав. Мы должны Минздрав озадачивать именно этими вопросами. Нельзя же представлять так, что вот направляют куда угодно. Никуда угодно. Очень, значит, много у самого призывника возможностей, значит, по выбору места службы.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Феликс Владимирович из Москвы. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Слушаем вас.
Меня зовут Феликс Владимирович. Я хочу посоветовать ребятам не связываться ни с какими адвокатами, ни с какой медициной, а постараться поступить в какой-нибудь институт и официально, не то самое. Если в этот год не удалось поступить, можно поступить на следующий. А из почтового ящика просто-напросто не брать повестки.
Ну, я так понимаю, что ребята уже учатся. Алексей, вы же учитесь, да, Александр?
Да, я сейчас учусь в институте на четвертом курсе. И просто хотел бы сейчас сказать, что наш отказ от службы в армии, это мы делаем не для того, чтобы спасти свою шкуру. Это просто попытка поднять в обществе опять вопрос об армии, о том, что там происходит, чтобы люди лишний раз задумались об этом. А о тех безобразиях, которые в армии происходят, мы знаем уже давно. Просто сейчас это всплыло на поверхность. И, может быть, в данный момент массовый отказ от службы в армии заставит производить там какие-либо реформы, чтобы ну, хоть какие-то изменения происходили.
А вы верите, Алексей, что отказ будет массовым?
Ну,
по-моему, факт саботажа уже присутствует, когда всего все равно 30%, как бы, да. Если делать это все официально, то военкоматы не будут получать этих денег, которые приносят им призывники. И я думаю, что это вполне вероятно можно сделать. То есть, чем больше людей, как бы, будет считать, что как бы. Потому что если ты находишься на свободе, но при этом работаешь для того, чтобы накопить денег для отмаза от армии, это та же самая несвобода. Мой друг, который недавно отдал 3000 зелени, он как бы просто вот последние 2 года сидел и делал целыми днями сайты для того, чтобы накопить эти деньги. Он не ходил с нами, я не знаю, там, заниматься своими делами какими-то, да, на концерты там, и подобные мероприятия. Это то же самое рабство, только в экономическом плане.
Нет, массовым, Дмитрий, может стать. Это очень просто. Надо только, значит, старшим людям, вот таким, как мы с вами, вот как Оля Мирясова, например, она уже старший человек для многих призывников, надо просто им объяснить, в чем дело. Если говорить, что альтернативная служба – это ужас, это кошмар, это каторга, и, значит, не пишите никаких заявлений на альтернативную службу, это, собственно, та позиция, которую сейчас комитеты солдатских матерей значит, предлагают. Но тогда не будет никакого массового отказа.
А почему, кстати, комитет солдатских матерей такую позицию заняли?
Так я считаю, что по глупости. Вот больше никаких, нет больше никаких оснований для того, что, я же вам говорю, вот 500 человек служат, давайте посмотрим, чего там у них, как они, где вот ужасы, что они там претерпели какую-то там, значит, жуть такую невозможную, кого-то тоже ноги отрезали, кого-то там пытали, нет такого, значит, да, это даже те, кто пошли. А я же говорю, что вот у меня еще ни один человек вообще не пошел еще. У нас еще споры идут. У меня 2 дела сейчас в Конституционном суде. Двое ребят оспаривают в Конституционном суде, значит, вот это самое направление, вопросы с альтернативной службой. И еще будут, то есть вот, но просто их мало, потому что, значит, мало того, что Генштаб вместе с телевидением запугивает всех, ну, еще вот и, значит, как бы с комитета солдатских матерей тоже говорят, вот это опасно, это вредно, это не нужно. Ну, тогда не будет ничего. Я же говорю, посмотрите на Соединенные Штаты, посмотрите на Испанию. Вот одна из последних историй была в Испании, когда количество отказчиков перевалило за там, 100 000, и все, и кортесы испанские больше ничего не могли с этим сделать. Хотя там тоже своих ястребов хватает. Но ничего они не могли сделать. И вопрос единственный только, значит, в благожелательном отношении к способу, значит, достижения военной реформы, это вот отказ от военной службы. Надо об этом спокойно говорить журналистам, А из всех журналистов, которые вот после дела Сычева обсуждалось, вот вроде бы как вышло на поверхность, и снова эта тема, вот она широко-широко обсуждалась. Единственная газета, это «Новое известие», которые хоть что-то написали вот об этом. Буквально два слова Александр Колесниченко, значит, сумел туда, значит, как-то вставить. Остальные все, ну, никто не обсуждает. Все от альтернативной службы отмахиваются, как от каторги, угрозы, еще чего-то такого. Нет, да, даже на «Эхо Москвы», единственная наша, так сказать, московская, более-менее свободная волеизъявление, значит, или разговоры какие-то на эту тему, и то они эту тему, значит, всячески обходят.
Ну вот, Сергей Егорович, у вас есть возможность убедить сейчас Алексея Александра, но уже за рамками эфира, в том, что им стоит выбрать альтернативную службу. Спасибо, я благодарю всех участников этой беседы, Ольгу Мирясову, Сергея Сорокина, Алексея Александра, активистов группы «Автономное действие». Далее в программе «Итоги недели» панорама Олимпийских игр в Турине, обзор российских интернет-изданий, рубрика «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Тела всех погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве опознаны. Как сообщает Итартасс, погибли 65 человек, в большинстве граждане Азербайджана. Интерфакс сообщает, что погибших 66. В Москве проходит конференция Объединенного гражданского фронта, возглавляемого Гарри Каспаровым. В форуме участвуют представители практически всех оппозиционных сил России. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес считает, что война в Чечне не закончена, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили Чечню. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за истекшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Посланник США Дэвид Уэлч встретился с представителями руководства палестинской автономии в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Речь шла исключительно о гуманитарной помощи. Никто от Хамаса на встрече не присутствовал. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких птиц впервые сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. В Тегеране продолжают российско-иранские переговоры. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Голам Риза Агазаде обсуждают предложение Москвы производить в России обогащенный уран для Ирана.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжается зимняя Олимпиада в Турине. За ней следят наши спортивные обозреватели Валерий и Олег Винокуровы. Им я и уступаю микрофон. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, сперва начнем с самых свежих результатов. Три комплекта наград разыграны к этому часу. Сперва прошли биатлонные гонки с общего старта. Мужчины бежали на 15 километров. И первым здесь дистанцию закончил немец Михаэль Грайс, который стал трехкратным чемпионом Турина. Серебряную медаль завоевал поляк Томаш Сикора, а бронзовую норвежец Оле Эйнер Бьорндален. Затем женщины провели аналогичную гонку на 12,5 километров, и здесь первой была шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Кати Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уши Дизель – бронзовую. И третий комплект наград субботы был разыгран конькобежками на дистанции 5000 метров. Здесь на пьедестале почета две канадки. Клара Хьюз стала чемпионкой, а Синди Классен завоевала бронзовую медаль. Серебряную же получила немка Клаудия Пехштайн.
На протяжении всей этой Олимпиады очень хорошо выступали спортсмены, которых несправедливо называют ветеранами, просто возрастные спортсмены, потому что ветеран — это человек, который завершил свою деятельность, а они свою деятельность продолжают. И вот они, именно спортсмены в возрасте, побили все рекорды, вот именно что ли по возрасту, да? Среди призеров американец Скотт Бейрд, выступающий в кёрлинге. Ему 54 года, и он стал самым старшим в этом плане среди всех участников всех предыдущих Олимпиад. А среди чемпионов тоже в кёрлинге канадец Разговард побил рекорд. Ему 50 лет, и он в этом смысле самый старый, что ли, чемпион всех Олимпиад.
Ну а если брать индивидуальные состязания, то тоже в Турине были установлены рекорды. Среди медалистов такой рекорд отныне принадлежит норвежской лыжнице Хильде Педерсен, которая завоевала бронзовую медаль в 41 год. Ну а самым возрастным чемпионом стал 39-летний канадец Дафф Гибсон, выигравший состязание в скелетоне. И вот вместе с такими возрастными спортсменами, которые, конечно же, олимпийскую победу расценивают как вершину своей карьеры. Вот в одном ряду с ними находится и чешская лыжница Катерина Нойманова, которая вчера была человеком дня «Радио Свобода». Она, выступая на пятой своей олимпиаде, и, конечно же, уже последней, выиграла самую тяжелую, самую изнурительную гонку на 30 километров. И победа эта стала неожиданной, в том числе и для нее самой.
Полька Ковальчик очень сильно шла в конце дистанции, а меня в какой-то момент стали покидать силы. Я не верила, что смогу дотянуть, тем более, что и Чапалова резко прибавила. Вообще не знаю, откуда взялись силы на последний рывок, потому что финиш у меня никогда не был особенно хорош.
Вот так чемпионка Катерина Нойманова удивляется. Откуда силы взялись, неизвестно, ну, а весь мир тем временем восхищается ею, как и всем остальным вот возрастным спортсменам, которые показывают, что на многое еще способны.
Было на этой олимпиаде, естественно, и много открытий. Вот первые победы в жизни одержали некоторые спортсмены, причем тут уже дело не в возрасте, а в том, что до этого они никогда не побеждали, и поэтому могли также вообще удивляться своим победам. Ну, прежде всего, например, конькобежка из Голландии Рен Вуст. Она действительно удивлялась, и мы ее удивление до слушателей наших программ довели. Французская биатлонистка Флоранс Баверель-Робер никогда до этого не выигрывала ни одного этапа Кубка мира, но вот здесь одержала победу и стала олимпийской чемпионкой, как и канадская лыжница Чандра Кроуфорд, победившая в спринте, и американский горнолыжник Тед Лигетти, который тоже совершенно неожиданно для себя самого выиграл золотую медаль в слаломной комбинации.
Ну и в американской горнолыжной команде оказалась еще одна спортсменка, которая вот так же впервые в своей жизни, не добиваясь никаких до этого успехов на этапах Кубка мира или на каких-либо других состязаниях, вот пришла и, что называется, с размаха взяла самую высокую вершину олимпийскую. Это Джулия Манкуза, которая выиграла состязание в гигантском слаломе. И, естественно, она тоже, как и Екатерина Нойманова, ну и как и многие вообще другие, удивлялась своему такому вот достижению.
После первой попытки я вообще обалдела. О, Господи, вот это результат. Но я и представить себе не могла, что он окажется лучшим. Во второй попытке было сложнее, больше трудных поворотов, поэтому и скорость была ниже. Я знала, что до меня у некоторых девчонок были проблемы с виражами, и понимала, что просто нужно проехать солидно и без ошибок.
Ну и уже завершив дистанцию во второй попытке, Джулия Манкуза поняла, что действительно проехала солидно и без ошибок, что и принесло ей золотую олимпийскую медаль.
У некоторых любителей спорта вызвало удивление также то, что в финал хоккейного турнира вышли команды Финляндии и Швеции. Но здесь напомню, что беседуя со слушателями вот в таких же программах вечерних, мы в самом начале хоккейного турнира говорили о том, что самую яркую командную игру демонстрируют команды Финляндии и Словакии, а команды Швеции, Чехии, США и Канады свою истинную силу продемонстрируют тогда, когда наступит стадия плей-офф.
Да, ну вот сила оказалась у всех разной, в том числе и у словаков, которые сразу же проиграли канадцев, американцев, а вот финны наращивали свою игру, и вот впервые в истории теперь имеют шанс завоевать олимпийское золото, чего раньше с ними не приключалось, и этому обстоятельству, естественно, рад один из самых прославленных финских хоккеистов Саку Койву.
Если бы в детстве, когда я рос, смотря матчи сборной, кто-нибудь сказал мне, что я буду играть в финале против шведов, я бы, наверное, не поверил. Такое не привидится и в самом сладком сне. До этого я дважды играл в полуфинале и оба раза проиграл. А теперь у нас есть шанс завоевать золото.
Этот шанс Саку Коиву и его партнеры по финской команде постараются использовать в воскресенье в финальном матче против сборной Швеции.
А в заключение перечислим положение команд в так называемом неофициальном командном зачете за... За пять комплектов, не разыгранных еще в субботу, и два, которые будут разыграны в воскресенье. Итак, сейчас положение таково. У команды Германии 10 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых, всего 28 медалей. У команды Соединенных Штатов 8 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых, 23 медали. У команды Австрии 8 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых, всего 19 медалей. У команды России 8 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых, 20 медалей. И на пятое место вышла команда Канады. 7 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых, 22 медали.
Спасибо. Я благодарю спортивных обозревателей Радио Свобода Валерия и Олега Винокуровых, познакомивших нас с новостями зимней Олимпиады.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В то время как в мире не утихает карикатурная война, в Лондоне открылся первый в стране музей карикатуры. Перипетии карикатурной войны заслонили тот факт, что карикатура не столько инструмент политической борьбы, сколько разновидность графического искусства. Из Лондона сообщает наш корреспондент Наталья Голицына.
Первые карикатуры в британской прессе появились в середине 18 века. И надо сказать, что вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда из датской газеты бледнеют по сравнению с сатирической остротой, а нередко и оскорбительной критикой, с которыми английские карикатуристы обрушивались в то время на королей, премьер-министров и других высокопоставленных особ. А в 60-е и 70-е годы 19 века, наполненный карикатурами знаменитый сатирический журнал «Панч», был едва ли не самым популярным печатным изданием, оказывавшим серьезное влияние на политическую жизнь страны. За 250 лет карикатура стала неотъемлемой частью британской политической культуры. Естественно, что в стране с такой давней и плодотворной историей карикатуры, породившей плеяду выдающихся карикатуристов, необходим был свой музей карикатуры. Не говоря уже о том, что этого требовало и своеобычное английское чувство юмора, ставшее одной из важнейших черт национального характера. Идея создания музея карикатуры приобрела материальные очертания в прошлом году, когда созданному группой энтузиастов карикатурному художественному фонду удалось собрать 350 тысяч фунтов, половину из необходимых 750 тысяч на приобретение здания для музея. Ни правительство, ни местные власти не выделили ни копейки. Открытый неподалеку от Британского музея в районе Блумсбери музей карикатуры создан, по сути дела, на народные деньги. В торжественной обстановке его открыл 85-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Принц Филипп прославился своеобразным чувством юмора, которое он, впрочем, не всегда уместно демонстрирует. В музее собрано более 1200 карикатур крупнейших британских художников от 18 века до работ наших современников. В экспозиции представлены редчайшие, ставшие классическими, оригинальные карикатуры Джеймса Гилрея, «Джон Буль завтракает», «Сливовый пудинг», «Зенит французской славы», а также карикатуры Томаса Роулинса и Кипера Уильямса. В музее также находится справочная библиотека, насчитывающая 3000 книг. Там же проводятся занятия для желающих научиться искусству карикатуры. Как заметил директор Лондонского музея карикатуры Оливер Престон, собранные работы недвусмысленно свидетельствуют о том, что газетная карикатура намного выразительнее и точнее, чем любые слова, передает смысл события.
Лидером хит-парада журнала Billboard стал сингл из нового романтического альбома Джейхема Хогланда, вышедшего в День Святого Валентина. Слово Рае Вайли из Нью-Йорка. In the back seat, a tiny shoe swinging from the rearview, a ring on her head. Джахейма Хогланда, больше известного и критикам, и поклонникам, как просто Джахейм, называют новой звездой хип-хопа. Только за одну неделю его третий по счету альбом разошелся тиражом 152 тысячи экземпляров и вышел в лидеры Билборда, обойдя чемпиона прошлой недели, саундтрек к полнометражному мультику, недавно вышедшему на экран под названием «Любопытный Джордж». В новом диске Джахейма действительно есть хип-хоповские элементы. Они сейчас есть у всех, даже у Марайи Кэрри. Но, как и у нее, это скорее уступка моде. И хоть Джахейм уже выпустил хип-хоповский сингл из нового альбома, который тоже попал в чарты, лидером Билборда он все-таки стал благодаря своим композициям в стиле R&B. Вот где его замечательный голос проявляется лучше всего. Новый альбом, может, и сделан с заявкой на хип-хоп, но сердце его – это R&B и госпел. Например, такая его композиция, как «Daddy Think». Впервые я увидела Джахейма в 2001 году в знаменитом Гарлемском театре «Аполло». Он только что выпустил свой первый сольный альбом «Get a Love». Помню, меня поразило, что при такой молодости, 21 год, у этого парня такой сильный профессиональный голос, что он сохранил уважение к традициям и чувственность соула. Уроженец штата Нью-Джерси, Джахейм родился в семье с серьезным музыкальным наследием, включая его дедушку, который пел с группой «Дрифтерс». В 15 лет он 3 раза подряд выиграл конкурс молодых талантов театра «Аполло». И это при том, что детство свое он провел в самых бедных районах Нью-Джерси. Альбом «Get a Love» попал в билбордовские чарты, разошелся миллионным тиражом и сразу сделал Джахейма богатым и знаменитым. Такая же судьба постигла и его второй альбом, вышедший через год после первого под названием «Still Ghetto», то есть «Все еще Ghetto». Наконец, его третий альбом, появившийся в магазинах ко дню Валентина 14 февраля, тоже включает в себя слово «Ghetto». Только на этот раз «Ghetto Classics». Интересно, как он назовет свой следующий альбом? Пока же названия его альбомов напоминают известную поговорку: «Намного легче вытащить человека из гетто, чем гетто из него».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Депутат от Испанской социалистической рабочей партии в городской ассамблее Мадрида обвинил отцов города в том, что они допустили до участия в демонстрации мод слишком худых манекенщиц. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Речь не идет о шутке. Депутатский запрос вполне серьезен и даже грозит кризисом городскому правительству, если обвинения депутата подтвердятся. Дело в том, что еще 7 лет назад местный законодательный орган принял решение, запрещающее выводить на подиум традиционного мадридского фестиваля моды «Сибелис» не в меру тощих манекенщиц. Тогда же был определен для них минимальный размер – 38-й. Подобное ограничение было введено не по прихоти депутатов, а в связи с многочисленными жалобами родителей девиц 15-18 лет. Девицы, подражая своим кумирам-манекенщицам, желали похудеть, отказывались от пищи и в конце концов попадали в больницу с анорексией. Проблема приобрела общенациональный характер, а посему инициативу мадридских законодателей поддержал Сенат, верхняя палата испанского парламента, и запретил выпускать на подиумы особо худых красавиц по всей Испании. Что касается последнего депутатского запроса, то его автор Хавьер Гомес уверен, что у строителей «Сибелис», на котором демонстрировались коллекции осенне-зимней одежды, нарушили правила, и что среди 82 манекенщиц были женщины с 36-м и даже 34-м размером одежды. Первой откликнулась на обвинение депутата директор Сибелис Кука Салана. Она заявила, что все манекенщицы в меру упитаны, отвечают стандартам 85-60-90 при росте в 1,75 м и ни одна не страдает анорексией. Кука Салана. Сибелис никогда не позволяет себе нарушать рекомендации Сената. Мы первые заинтересованы в положительном образе наших манекенщиц. Однако эти доводы не остановили депутата Гомеса. Он требует детального изучения вопроса, то есть замерить талии участниц демонстрации мод. В качестве исполнителя этой ответственной депутатской миссии он, естественно, предлагает себя.
Курьез недели от мадридского корреспондента «Свободы» Виктора Черецкого. Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовила Ольга Эдельман.
Газета «Ру» в редакционной статье заключает, что российская армия не изменится еще долго, потому что в своем нынешнем состоянии она устраивает и власть, и большую часть общества.
Борьба за изменение армейских порядков так и останется уделом солдатских матерей, оппозиционных партий и радикальной молодежи. Сергей Иванов, несмотря на обрушившийся в адрес Минобороны вал критики, сказал, как отрезал. Российские вооруженные силы даже не рассматривают вариант отказа от принципа призыва. Упорство министра возможно только потому, что Иванов абсолютно уверен. Взбудораженная пресса и публика пошумит, и все пойдет своим чередом. Главное, что мешает реальному реформированию армии, это страх большинства населения перед войной. 40% граждан уверены, что военная угроза России есть, а 62% убеждены, что современная российская армия, то есть в том самом виде, в каком она есть, с дедовщиной, воровством, коррупцией и тому подобное, способна защитить страну.
В ежедневном журнале Юлия Латынина публикует статью «Дагестан и политические трупы».
Слухи об отставке Магомедова ходили уже несколько лет. Тотальная коррупция в Дагестане, эпидемия убийств, давно обогнавшая масштабами Чечню, и более чем преклонный возраст руководителя давали тому достаточно пищи. В условиях Дагестана речь шла не о продлении полномочий клана, а о жизни. В Дагестане словосочетание «политический труп» имеет неповторимый местный колорит. Цена отставки Магомедали проста – сохранение действующей элиты. В рамках существующих политических реалий Москва приняла хорошее тактическое решение. Во-первых, она назначила Алиева не за деньги, их у него просто нет. Во-вторых, всеобщее недовольство в Дагестане сейчас заменено всеобщей лихорадкой при разделе добычи. Вот только одна проблема. Все процессы, о которых я говорю, покупка должностей, разборки с гранатометами – это все происходит на равнине. Остальная часть Дагестана, села и горы, давно живут в другом измерении. Горы Дагестана живут в дошамилевскую эпоху. И вот эти горы уже не в силах вернуть в Россию ни Дмитрий Козак, ни выбранный им Муху Алиев, ни кто-либо другой в рамках действующей российской политической системы. Горы беременны новым имаматом, и то, что происходит в них, это как рождение ребенка. Этот процесс нельзя ни ускорить, ни остановить.
Олег Серлов в газете «Ру» размышляет о неспортивных итогах Олимпийских игр. Вместо античного заменителя войны, игры все больше превращаются в воспитателя ненависти.
Французский романтик барон де Кубертен, возродивший Олимпийские игры, искренне надеялся, что на время соревнований, так же как и в античные времена, будут прекращаться войны, а сами игры поспособствуют объединению мира. На прошлой неделе официальное китайское агентство Синьхуа опубликовало статью под названием «Россия вновь разбивает золотую мечту Китая». Пару дней назад влиятельнейшая газета США «Вашингтон-Пост» объяснила американские надежды. С самого распада СССР соперничающие страны так и поджидали момент, когда российское превосходство в фигурном катании пойдет на спад. Едва ли не все репортажи российских комментаторов строились по системе распознавания самолетов свой-чужой. Наутро после победы Татьяны Навки и Романа Костомарова я ехал в лифте с соседкой-пенсионеркой. «Ну ты объясни мне, как же наши тренеры еще и наших соперников тренировали?» – возмущалась старушка. «Да стрелять таких надо!» – имена чемпионов она уже не помнила.
Александр Гольц в ежедневном журнале анализирует итоги московских переговоров с Ираном по ядерной программе.
Российско-иранские переговоры сенсации не принесли. Только Москва всерьез надеялась, что ее предложения весьма разумные о том, чтобы вести переработку и обогащение урана для иранских электростанций на российской территории, найдут понимание и поддержку в Тегеране. Это предложение давало бы выход из тупика, но только в том случае, если бы Иран действительно хотел производить топливо для своих атомных электростанций. По-видимому, у иранского руководства совершенно другие замыслы, а именно производить обогащение урана до оружейного уровня и с тем, чтобы иметь начинку для будущих атомных бомб. В этом смысле, конечно, никакого согласия на этих переговорах достигнуто быть не могло. Россия тоже играет роль посредника между Ираном и цивилизованным сообществом, а иранские аятоллы просто тянут время тем, чтобы в какой-то момент заявить, что у них достаточно обогащенного урана для того, чтобы создать атомную бомбу, что кардинальным образом изменит ситуацию, так как она изменилась в отношениях между миром и Северной Кореей. В любом случае, позиция России далека от рациональной.
Комментарий обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. На этой неделе госпожа Арбур посетила республики Северного Кавказа, встретилась с беженцами в Ингушетии, пообщалась с руководством Чечни и президентом Путиным. О Луизе Арбур и ее поездке в Россию говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Госпожа Арбур произвела на меня впечатление женщины умной, мягкой в обращении с людьми и в то же время довольно решительной. Это мое впечатление подтверждается тем, что я знаю, как она работает. Как раз накануне встречи с нею перед ее поездкой на Кавказ ко мне обратились женщины из организации «Голос Беслана», матери, дети которых погибли во время этого террористического акта в школе. Они просили меня передать госпоже Арбур их просьбу, когда она будет в Ингушетии, доехать до Беслана и повидаться с ними. Они очень хотят создания международной комиссии, так как не верят тому расследованию, которое провели наши парламентарии, которое провели республиканские власти Северной Осетии. Она ответила на это довольно коротко. Она сказала, что обязательно встретится с этими женщинами в Беслане. И она сдержала свое обещание. Она с ними встретилась на приеме в канадском посольстве. Я подошла к ней и поблагодарила ее за то, что она выполнила свое обещание. Она сказала, да, я с ними встретилась, и это было очень болезненно. Думаю, что это очень важно, что Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных Наций посетил этот регион. Ведь довольно долго туда не пускали никого из высокопоставленных лиц Запада, говоря, что это опасно. А ведь очень важно, чтобы они видели своими глазами, что там делается, и чтобы они разговаривали с людьми сами, а не слышали все это в передаче наших чиновников. Очень важно иметь личные впечатления. Я надеюсь, что это начало большего внимания со стороны международных организаций, занимающихся правами человека. Само по себе посещение ничего изменить не может. Но если это будет под действительным контролем общественного мнения и международных правозащитных организаций, то это, конечно, подвигнет наши власти. Но если не изменить свою стратегию на Северном Кавказе, то хотя бы осторожнее бесчинствовать в области прав человека.
О человеке недели «Радио Свобода» Луизе Арбур и ее поездке в Россию говорила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Программу «Итоги недели «Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова, Марина Смирнова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горилик «Дорога свободы». Ее главные темы – 20-й съезд. О прошлом и о настоящем говорят политики, экономисты и историки Григорий Явлинский, Александр Аузан, Александр Ватлин и Сергей Ковалев.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность,
начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.